Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
В нашей программе сегодня кончина Александра Солженицына. Что значит современность современного города и, разумеется, новые музыкальные записи? Андрей, какую музыку мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать последний альбом итальянского джазового флейтиста и композитора Андрея Бартолуччи. Обычно я стараюсь знакомить нас с новинками отечественной музыки, и это тоже имеет прямое отношение к нашей традиционной теме. Почему, я объясню чуть позже.
Поздно вечером в воскресенье скончался Александр Солженицын. Через полгода ему исполнилось бы 90 лет. Кончина Солженицына – главная трагическая тема нашей сегодняшней программы. Писатели о писателе. У микрофона Игорь Померанцев.
Летом 1976 года меня арестовали, на пляже это было. Строго говоря, юридически меня задержали, поскольку мне не предъявили ордера на арест. Мне просто показали удостоверение два офицера киевского КГБ. Посадили меня в свою «Волгу». И впоследствии, в течение 6 дней, меня допрашивали. Вот когда меня привезли на этой самой «Волге» в здание КГБ, первое, что эти офицеры, господа, сделали, они бросили мне на стол фотокопию архипелага ГУЛАГ. Естественно, я тотчас же узнал этот экземпляр, поскольку я действительно читал эту книгу. Но в Уголовном кодексе вот это чтение книги или сам факт, что ты даешь своим близким, друзьям почитать эту книгу, это называлось тогда распространение антисоветской литературы. Вот в этом именно меня и обвинили. И мне сказали, как, узнаете? Я пошелестел страницами, как настоящий диссидент-любитель, конечно, говорил, только не видел, не читал, не давал читать. Единственное, я вот помню, что я пошутил, потому что суперобложки этого издания была изображена карта Советского Союза с лагерями, и было понятно, что это лагеря благодаря графически нарисованным вышкам. И я даже позволил себе шутку, как много нефти в нашей стране. Надо сказать, что они даже не улыбнулись. Но, тем не менее, почему я все это рассказываю, это ведь частный случай, а мы сейчас говорим о смерти выдающегося писателя. Просто я думаю, что вот эта самая книга, я сейчас говорю не о содержании даже, а вот книга как предмет, она сыграла очень большую роль в жизни, я думаю, тысяч людей. Теми, кто занимался самиздатом, те, кто читал самиздат. И чтение этой книги, и то, что ты там ночью или днем шуршал страницами, давал своим друзьям читать, это было чревато, может быть, даже лишением свободы. И вот эта уникальная судьба книги, когда даже не смысл, не содержание, не слова, а вот эти вот отпечатанные страницы, перепечатанные или фотокопия, побывавшая в твоей руке, превращала тебя в другого человека, делала тебя более уязвимым, ставила тебя под удар, но, тем не менее, могла решительно поменять всю твою жизнь. Спустя 2 года после этого 6-дневного марафона в КГБ я эмигрировал.
Игорь Померанцев, памяти Александра Солженицына. Андрей, главная и трагическая тема сегодняшней нашей программы – это кончина Александра Солженицына. Но вот хотелось бы ее из трагедии такой глобальной, общекультурной, мировой перевести в какой-то более частный план. А для вас когда начался персонально Солженицын? Из чего?
Слово Солженицын, эту фамилию, я еще, может быть, даже не понимал, что это фамилия, я услышал в 10 лет, когда родители обсуждали факт публикации Ивана Денисовича. Более сознательно, конечно, он вошел в мою жизнь тогда, когда в школе нас учительница не заставляла читать Ивана Денисовича и не рекомендовала, но намекала, что те, кто не читал, вряд ли смогут хорошо ей ответить на тему современная советская литература. У нас была довольно, говоря современным языком, продвинутая школа. И вот к концу школы, к 9 классе, я и прочел Ивана Денисовича. Вот тогда слово «Солженицын» стало именем Солженицын, именем, с которым мы не расставались вот до вчерашнего дня.
Но это, конечно, был Солженицын, так сказать, разрешенный или полуразрешенный Солженицын, изданный в Советском Союзе. В конце концов, Солженицын, номинированный на Ленинскую премию в 1964 году, и хоть он ее не получил, но, тем не менее, практически до конца 60-х годов это имя, если и не приветствовалось, то не было тотально табуированным. Тем не менее, все-таки это имя произносили. До 66-го года, до января, Солженицына печатали. Последняя публикация — это рассказ «Захарка Лета» в «Новом мире» в январе 66-го года и так далее. А вот Солженицын невозможный, Солженицын из-под полы, Андрей, для вас это что и когда, какой год?
Мне трудно сказать. У меня вот такое ощущение теперь, что достаточно секунду подумать, чтобы понять, что оно неправильное, но ощущение, что Солженицынский архипелаг ГУЛАГ был со мной всю жизнь. Я помню только, что, да, конечно, он еще не был весь Солженицын, имею в виду, до конца запрещен, но на каком-то дурацком собрании в институте, на моем факультете журналистики, когда читался какой-то идиотический доклад с трибуны, я сидел и читал роман-газету с одним днем Ивана Денисовича, потому что в нее, в роман-газету, были вклеены какие-то вырезки из газет, я сейчас не помню, к сожалению, из каких, где прослеживалась дальнейшая судьба тех людей, которые, в общем-то, стали героями этой повести. Через два дня или три меня вызвал декан и посоветовал больше на собрание с Солженицыным не ходить. Посоветовал так, что, в общем, я понял, что, к сожалению, наверное, он прав, и поступок был, в общем, глупым с моей стороны. Как появился ГУЛАГ, я даже не могу сказать. Я помню тот первый экземпляр ГУЛАГа, который попал ко мне в руки. Это были фотобумажки. Вот обычная фотобумага размером, ну, с половину А4, склеенная каким-то образом. Поэтому каждый том превращался в огромную буханку. Я как раз получил все три тома на несколько дней. Нужно было прочесть мгновенно, за 2-3 дня буквально, и отдать. И умудрился со всеми этими томами попасть в милицию из-за какой-то идиотской уличной драки, где, к счастью, милиционер не открыл мой портфель, несмотря на все угрозы, а довольствовался тем, что послал меня в ближайший гастроном за коньяком для отделения, там у кого-то был день рождения. Вот так мой экземпляр ГУЛАГа вместе со мной побывал в милиции. Моя жена в свое время, когда нам абсолютно нечего было есть, как-то зарабатывала, перепечатывая различные тексты. Так вот, печатать вслепую она научилась, перепечатывая в свое время тексты Солженицына, которые тоже давали на одну ночь, и к утру нужно было вернуть, но чтобы сохранить копию. Ксероксов же тогда не было, по крайней мере, официальных или разрешенных. И единственная надежда была на Эрику, которая, как сказал классик, брала 4 копии. И вот у меня ощущение такое, что всегда Солженицын был в нашей жизни. Я вдруг подумал о том, что, например, классическая формулировка «по капле выдавливается раба» к Солженицыну никогда не была применима. У меня вот было полное ощущение, что вот еще в лагере какой-нибудь там зэковской заточки он просто вскрыл себе вены, вылил всю рабскую кровь, и каким-то образом его вены наполнились чем-то свободным, что он позже и пытался передать другим. Так вот, Солженицын — это один из тех людей, который помог нам спастись. Он помог нам выбраться из зыбучих песков. Он помог нам жить. И что бы он потом ни делал, что бы он потом ни говорил, с моей стороны, это ему вечная благодарность и низкий поклон. Это слова, которые не могут выразить и одной миллионной того, что я чувствую, когда думаю об этом человеке.
Я, Андрей, с вами совершенно согласен. Поздний Солженицын, как бы он ни был в некоторых своих речах, поступках, заявлениях и мнениях нелеп и несовременен, как бы он ни был анахроничен, тем не менее, он совершенно для меня персонально, опять-таки, я тоже говорю только о себе, не перечеркивает всего того Солженицына и то впечатление, точнее сказать, о Солженицыне, которое произвел он на меня в своей жизни. А начался он для меня биографически, как это ни странно, с пересмешничества. Слово «Солженицын» я слышал в свои лет 10, но непонятно было, к чему это привязать. И вот на даче мои старшие сестры и братья они ежегодно устраивали летом, по поводу там, дня рождения кого-то из членов нашей семьи, устраивали под яблонями помост и разыгрывали театрализованные такие костюмированные шарады. К ним готовились целую неделю, были такие инициативные группы, хохотали, закрывшись за дверьми, другие завидовали, пытались подслушать, о чем там идет речь и так далее, подбиралась какая-то музыка на старом проигрывателе, что-то такое, пытались записывать, монтировать на кассетном магнитофоне. В общем, было страшно интересно в конце 60-х и начале 70-х годов проводить лето на даче. И вот в одной из шарад появился Солженицын. Я потом только понял, насколько это было рискованно, потому что публика собиралась из соседних дач, приезжали какие-то гости, а Солженицына в печати уже было называть нельзя. Так что это было вполне такое авантюрное мероприятие со стороны моих старших. И вот была шарада «Дантес», так сказать, первое слово было загадано «Данте», «Данте ходил по кругам ада», и в одном из кругов сидел Солженицын, муж одной из моих сестер, Ваня Иванов, такой бородатый и действительно похож хуже на молодого Солженицына. И он отвечал почему-то странную фразу, от которой все покатились с хохоту. Тогда в свои 10 лет я не понял. Это был, повторяю, 68-й год. «А ты кто?» — спрашивал его Данте. И Ваня Иванов отвечал: «Я великий Солженицын из Рязани, не избежавший в детстве обрезаний». Как вы помните, КГБшная пропаганда распространяла о Солженицыне ложный слух, что он еврей. Другое крыло пропаганды распускало слух, что он гитлеровец и предатель. То есть все было ложью, все было неверно, но этот миф, эта легенда, этот слух были использованы в этой шараде. Потом другая у меня была встреча с Солженицыным. Папа привез из-за границы, бодался теленок с дубом и прятал от меня. Мне было лет 17 к тому времени. Как раз свеженький он вышел в Париже в 75-м году. Но я, естественно, книжку выкрал, тайком прочел. И, конечно, после этого чтения нельзя было жить прежней жизни ни одного дня. Книга совершенно перевернула представление. И хотя это, может быть, не самая удачная книжка Солженицына, и гордыня писательская, и человеческая, и гражданская, высказанная, явленная в этой книге, наверное, слишком высока с точки зрения людей нравственно требовательных, но все равно это было так интересно, это было так захватывающе, это был такой личный пример противостояния государству, Левиафану, Колоссу. Это было совершенно невероятно. Это был такой пример. Вот как можно прожить свою жизнь даже в таких обстоятельствах.
Вы знаете, Иван, я сидел, как раз так получилось, перед компьютером, когда пришло первое сообщение информационных агентств о смерти Солженицына. Меня потрясло первое сообщение, или, по крайней мере, одно из самых первых сообщений. Это было несколько строк. Они, эти несколько строк, звучали так. «В ночь на понедельник на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Исаевич Солженицын». Дальше шла фраза о причине смерти и третья фраза. В числе наиболее значимых произведений Солженицына «Один день Ивана Денисовича и Матрёнин двор». Точка. Не было ГУЛАГа, не было Красного колеса и... всего того, что вы говорите, теленка, дубы, да не было ничего. Вот был Денисович и Матрёнин двор. Вы знаете, у великой американской писательницы Урсулы Ле Гуин есть потрясающий рассказ под названием «Те, кто уходят из Омелоса». По-моему, он так называется по-русски. Про счастливую страну или город. Счастливый город, где все счастливы, все хорошо, все гениально. Все лучше не бывает. Вот в большом подземелье, глубоко под городом, есть одна маленькая камера, где живет один мальчик или ребенок, один ребенок. Вот то, что он мучится, то, что он несчастный, то, что он трагедийно несчастен, он умирающий практически, это и есть обеспечение счастья города. И вот когда дети в городе становятся взрослыми, я не помню, как у писательницы, 14 лет или 16 или 18, это не важно, когда они начинают понимать, их приводят туда, чтобы они посмотрели на него и поняли, на чем основано их счастье. После чего, отсылка к названию рассказа, некоторые навсегда уходят из Омелоса. К чему я это говорю? Мои дети, обе мои дочери, конечно, прочли «ГУЛАГ». К моему ужасу, они не могут сказать, что их сверстники все читали ГУЛАГ. Вот будь моя воля, как в городе Амелосе детей водили смотреть на этого страдающего ребенка, так и здесь, слава богу, не так жестоко, но все подростки, молодые люди должны в обязательном порядке прочесть ГУЛАГ. Не прочтя ГУЛАГ, ты не можешь понять той страны, в которой ты живешь.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Памяти Александра Солженицына. Писатели о писателе. Итальянец Марио Корти не просто был знаком с Александром Исаевичем, но и действовал в интересах Солженицына. Правда, Марио?
Можно так сказать, конечно, но это будет немножко преувеличено. Я познакомился с Александром Исаевичем в Цюрихе после его высылки в 1974 году, летом, кажется, это было. Дело в том, что я тогда работал в итальянском посольстве в Москве. Я дружил с Александром Никличем, который меня познакомил с Екатериной Фердинандовной Светловой, которая еще находилась в Москве, еще не присоединилась с семьей в Цюрихе. И она меня попросила что-нибудь передать. Ну, оказалось, несколько чемоданов, которые я переправил на Запад с некоторыми осложнениями, то есть было нелегко. А потом я сам приехал в Милан, взял эти чемоданы и отвез их к Солженицыну в Цюрих. И там я с ним и познакомился.
То есть вы просто сели на поезд с совершенно бесценными чемоданами и поехали как простой путешественник?
Ну, я поехал, да. Ну, конечно, я сначала договорился. Поехал. В доме Солженицына тогда оказался такой британский писатель Майкл Сканнелл. Он тогда, кажется, был председателем пен-клуба британского, который жил у него несколько дней. Он писал биографию Солженицына. И это оказалось первая, кажется, биография Солженицына, которая была выпущена на Западе. Ну, мы вот все вместе с семьей, с Солженицыным, с Камелом сидели, обедали. И вот Александр Исаевич оказался изумительно обаятельный, так сказать, вот его образ человека, который вещает, совсем не проявился. И, ну, такой застольный, что ли, компанейский. Был очень приятный разговор.
Марио, продолжились ли на Западе ваши взаимоотношения с Солженицыным?
В каком-то смысле. Дело в том, что я, опять-таки, через Екатерину Фердинандовну получил просьбу от Солженицына найти человека в Италии. И я ее нашел. Это оказалось подруга его матери. Они вместе учились в гимназии в Ростове-на-Дону. И вот этот человек, дочка итальянского эмигранта, художника и каменотеса, который осел в Ростове-на-Дону, вот его дочка репатрировала, скажем так, после войны. Вот он просил вот ее найти и записать ее воспоминания о том, как они дружили с матерью Солженицына. И еще я, ну, бывал еще в Вермонте в доме Солженицына однажды.
Марио, я помню ваш устный рассказ о том, как выход книги «Архипелаг ГУЛАГ» повлиял на судьбу одного из близких вам людей, на судьбу вашего отца.
Да, действительно, дело в том, что «Архипелаг ГУЛАГ» на Западе, а точнее, и скорее во Франции и в Италии, ну, прозвучал как бомбу. Не надо забывать, что начало школы новых философов во Франции, собственно, заслуга архипелага ГУЛАГа. То есть Анри Леви, Глюксман, Гуаттари при чтении архипелага ГУЛАГа преобразовались. И вот и оттуда пошли новые философы во Франции. То же самое произошло в Италии, где архипелаг ГУЛАГ вызвал глубокий кризис среди левых радикалов. С моим отцом случилось так, что вот он был рабочим, тогда бастовали все в Италии. Мой отец не хотел принимать участие в забастовках, у него были либеральные взгляды в европейском смысле, то есть либеральные в экономике. Просто один член производственного совета его завода тоже прочитал архипелаг ГУЛАГ, и как-то мы с ним случайно познакомились, я ему рассказал про отца, и он сказал, вашего отца трогать не будем. Дело в том, что те, кто отказывались участвовать в забастовке, иногда избивались, так сказать, другими коллегами рабочими и так далее.
Марио, скажите, а читают ли Солженицына в Италии сегодня?
Думаю, что нет. И тогда не очень читали, откровенно говоря. Ну, дело в том, что стилистика Солженицына достаточно сложная. Но именно «Архипелаг», конечно, он издавался, публиковался. Его первые вещи «Один день Ивана Денисовича», «Крохотки» издавались даже в левых издателях, потому что была Солженицына тогда была такая слава, что он критикует советский режим с социалистических позиций. Ну вот после «Архипелага», конечно, левые радикалы, которые так считали, немножко разочаровались в нем, а некоторые просто поменяли свои взгляды под его влиянием. Должен сказать, что подходить к Солженицыну с чисто точки зрения литературной критики не совсем правильно. Дело в том, что к нему надо приходить как к историческому персонажу, потому что он, во-первых, нанес огромный удар по коммунизму. Он первый и, видимо, единственный предсказал падение коммунизма. Не надо забывать, что он говорил, что он вернется в Россию еще при жизни. Я помню, как все смеялись, но он оказался прав.
Рассказывал писатель и переводчик Марио Корти, в течение 5 лет возглавлявший русскую службу «Радио Свободы». Прежде чем закончится первая половина нашей программы, я прошу вас, Андрей, напомнить, какую музыку вы принесли сегодня.
Сегодня мы слушаем музыку итальянского джазово-флейтиста и композитора Андреа Бертолуччи. В принципе, это очень интересный, с моей точки зрения, культурный феномен. Очень немногочисленные представители иностранной культуры, иностранного искусства, которые вдруг по каким-то причинам оседают здесь. Как правило, не навсегда, но, по крайней мере, на много-много лет. Становятся частью нашей культуры. И вот Андреа Бертолуччи – это один из таких людей. Последние годы он очень много времени проводит в Санкт-Петербурге, выступает и записывается с питерскими джазовыми музыкантами. Вот его запись мы сегодня и слушаем.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, и на волнах Радио Свобода мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день гражданской панихиды по Александру Солженицыну, писателя и гражданина вспоминают Арина Гинзбург и Валерий Борщов.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотни людей пришли в здание Академии наук России в Москве, чтобы проститься с Александром Солженицыным. После завершения церемонии прощания гроб с телом Солженицына перевезли в Большой собор Донского монастыря. Похороны выдающегося писателя состоятся завтра. В Ингушетии во вторник в результате 3 нападений убиты 3 милиционера, 4 ранены. МИД Грузии выразил серьезную озабоченность в связи с сообщениями о прибытии в Южную Осетию добровольцев из России. Грузинская сторона обвинила Цхинвали в открытой подготовке к войне. МИД Грузии также возложил на Россию ответственность за эскалацию напряженности в зоне конфликта. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Российские правозащитники обеспокоены сообщениями о планах создания в МГУ школы политологии под эгидой партии «Единая Россия». Президент России Дмитрий Медведев назначил представителем России при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина, бывшего заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В среду состоится телефонная конференция представителей Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции по ядерной программе Ирана. Соединенные Штаты заявляют о возможном ужесточении санкций против Тегерана, если он не даст ясный ответ на последнее предложение мирового сообщества. Власти Китая выразили уверенность, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Все олимпийские объекты взяты под усиленную охрану. Франция приняла на себя командование 5-тысячным военным контингентом НАТО в афганской провинции Кабул. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Он прибыл в Южную Корею.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, что мы слушаем сегодня?
Сегодня звучит музыка, записанная в Санкт-Петербурге квартетом в составе Андрея Бартолуччи. Альтфлейта – Владимир Черницын. Бас – Андрей Иванов, ударный. И Андрей Кондаков, фортепиано. Тот самый Андрей Кондаков, о котором мы какое-то время назад уже рассказывали. Музыка, записанная итальянским флейтистом в Санкт-Петербурге с петербургскими музыкантами.
Напомню, главная тема нашей программы сегодня – кончина Александра Солженицына. Слово Борису Парамонову.
Жизнь Александра Солженицына захватила большую часть 20-го столетия и перешла в 21-е. Но его 20-й век не был советским, хотя он и родился через год после большевистского переворота и застал большевизма конец, им же самим, несомненно, ускоренный. Проще говоря, Солженицын не советский человек, он человек русский. И, выходя уже за рамки любой хронологии, но повинуясь духу времени, лет, дней, можно и нужно сказать, что Солженицын был русским человеком 1913 года. Это непростая дата, не число среди других чисел. В 1913 году Россия находилась на пике своего стремительного развития, движения к мировым вершинам. А в 14 году обвалилась не только Россия, но и весь мир. Началась принципиально иная эпоха. Прежними не вышли из той мировой войны даже ее победители. Да и победителей не было. Судьба России сложилась так, что для нее этот обвал был особенно катастрофичным. Солженицын все эти советские, не его, годы был великим напоминанием о русских возможностях, был самой памятью русской истории, которая, конечно же, не навеки отлилась в формы крепостничества или политического деспотизма, но и создала великую духовную культуру. Солженицын сказал бы здесь не только духовную, но и материальную. Россия была во всех отношениях страной изобилующей, как настоящим, так и будущим. Помнят ли нынешние молодые, что ее когда-то называли «житницей Европы»? И это не большевистские госпланщики создавали проекты пресловутых пятилеток, а Менделеев в своем начертании путей российского развития. Вспомним, с какой любовью Солженицын говорил о русских инженерах, какой в них обнаружил новый для России культурный тип – тип цивилизованного строителя, трезвого, но широко глядящего деятеля. Солженицын был выдающимся писателем, но его мировоззрительный горизонт отнюдь не был замкнут на вопросах художественной культуры. И мы сейчас говорим не о присущем ему, как и всем великим русским писателям, остром нравственном сознании, но именно о деловой хватке и сметке этого русского человека, который и в писательском обличье не утратил столь необходимой русскому, а часто и не хватающей житейской активности, разворотливости, толковости. Солженицын производил впечатление человека, да и был таким человеком, которого легко можно представить в любой роли, требующей энергии, инициативы, ответственности. Гений его судьбы распорядился по-своему. Солженицын стал писателем. Каким он был писателем, знают все его читавшие. А до сравнительно недавнего времени в России читали все. Появление Солженицына писателя в 1962 году произвело потрясающее впечатление вспять обратившихся времен. На 46-м году советской власти месяц в месяц возродилась великая русская литература. Произошло возвращение к истокам, и оказалось, что истоки целы и, главное, не замутнены. И вот тогда советская власть перестала существовать, кончилась, сошла на нет, метафизически испарилась, хотя эмпирически еще лет 30 догнивала. Иной воздух появился в России, пробудилась память и не только о советских концлагерях, когда у большевиков их не было, а о том, что не удалось убить никаким лагерям. Было и есть и будет что-то еще, кроме вас, постылых. Вот о чем сказал Солженицын. То, что было после эпохального Ивана Денисовича, можно считать просто дальнейшим движением свободной речи, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ». Эту книгу большевики запрещали, за ее распространение сажали, но все это было гальваническими подергиваниями трупа. «Архипелаг» сделал еще одно дело. Убил, добил коммунизм на Западе. После «Архипелага» леволиберальный западный человек не мог уже заявить себя сторонником советского эксперимента. «Не все мы умрем, но все мы изменимся», — сказал апостол. «Меняется все. Меняется Россия, меняется русский, российский человек». Коммунизм не был последним словом в российской истории и судьбе. Идут новые времена, новые формы, новые слова. Но сколько бы их ни было, новых слов, даже и уродливейших, язык сильнее их. Язык Солженицына будет жив, когда отомрут и забудутся все жаргоны, сленги, слоганы и саундбайты.
Борис Парамонов на уход Александра Солженицына. Продолжаем программу. Недавно президент Франции Николя Саркози собрал совет видных градостроителей, архитекторов, экологов, экономистов и поставил перед ними грандиозную задачу преобразования Парижа в современный город. Сюда вошло и административное слияние самого Парижа со своими пригородами, и всяческие ландшафтные изменения, и структурные новшества. Пока не ясно, что предложат мудрейшие и современнейшие, но одно слово президентом произнесено. Лондон. Равнение на Лондон. Хватит быть архаичными. Я обратился с некоторыми вопросами на эту тему к американской журналистке, специализирующейся на проблемах французской культуры и цивилизации, Эмилайн Кардозо. Неужели Париж производит на приезжего человека впечатление несовременного города?
Для туриста Париж прежде всего город любви и город света. Но эти имена говорят больше о прошлом города, чем о настоящем, особенно последнее. Если раньше обилие электрического света говорило о суперсовременном городе, то теперь мало кого удивишь. Вообще парадоксально то, что Париж, будучи веками передовым городом Европы по своему развитию городскому планированию, поразивший весь мир своими выставками в XIX веке и Эйфелевой башней, ушел в этом отношении с передовых страниц. Но ведь в современности турист здесь и не ищет. Мало кто ездит смотреть на колоссальную арку нового делового центра «Дефанс», а на Эйфелеву башню поднимается 7 миллионов людей каждый год.
А что вообще значит «современный город»? Ведь метро, аэропорты, гостиницы «Хилтон», кинотеатры IMAX – это есть нынче везде. Что же тогда современность? Неужели кафе «Старбакс» и магазины «Сваровски»?
В современном город делается благодаря доступности наибольшего количества услуг за наиболее короткий отрезок времени. Для этого требуется инфраструктура, включая общественный транспорт, наличие фирм, магазинов и бюро, предоставляющих услуги, и, конечно же, эффективность всего этого. Но полноценным город делает характер, возможность сказать про обитателя «вот типичный парижанин». Так вот, к сожалению, несмотря на развитую инфраструктуру и доступность любых вещей, какие только пожелаешь, будь то платье в цветочек оптом или автомобиль марки Ford, невероятная сила парижского характера не дает городу быть полностью современным. В воскресенье в поисках открытого продуктового магазина можно провести битый час, не говоря уже о других коммерческих заведениях. Закрыто все.
Президент Саркози ратует за укрупнение Парижа за счет присоединения пригородов. Могут ли такие механические действия привести к модернизации?
В пригородах Парижа живет 80% населения региона. Но интеграция, о которой говорит президент Саркози, препятствует барьеры не только психологические, например, естественная неприязнь центра к окраинам, но и физические. Например, бульвар Периферик, кольцевая дорога, отделяющая части мегаполиса друг от друга. Поэтому не совсем понятно, чего добивается Саркози. Увековечивание себя как президента, сделавшего Париж в 5 раз больше, или решение проблемы проблем, которые действительно угнетают жителей пригородов, нищеты, расовой нетерпимости и так далее. Почему, например, эту задачу берется выполнять он, а не мэр города? К тому же Саркози не первый президент с подобными намерениями, и, боюсь, не последний, чьи усердие ничем не закончится. Возьмите Гран-Проже президента Митерана, библиотеку и современный стеклянный комплекс в 13-м арондисмане. Место пустует. Или торговый центр, превратившийся в один из самых опасных бандитских районов города. Возможно, в далеком 1889 году Париж достиг идеальных пропорций.
В качестве образца Николя Саркози приводит Лондон. Чем же таким Лондон отличается от Парижа? Что может иметь в виду французский президент?
Главная разница между Парижем и любым другим городом, особенно Лондоном, в характере. Как я уже упомянула, парижанина на улице опознать легко, а вот лондонца нет. В британской столице столько разных этнических и национальных меньшинств, не говоря уж об огромном некоренном населении, что сравнение выходит не в пользу Франции. Интересно, что Париж и Лондон развивались по одному принципу. Районы расположены в форме улитки. Только в Париже их 20, а в Лондоне 33. Может быть, Николя Саркози это имеет в виду? Но для того, чтобы перестроить Париж с оглядкой на лондонской Сити или Пикадилли, вокруг которых выстраивается все остальное, нужно, чтобы парижане приняли лондонский образ жизни. А вот это как раз самое сложное, ибо традиции для французов – самое святое. К тому же возникает естественное препятствие. В пригородах Парижа живет столько людей, что пространства для маневров османовского типа просто нет.
Американские города. В какой степени они современны и чем они принципиально отличаются от европейских?
Американским градостроителям очень повезло, потому что, во-первых, им достался весь опыт европейских предшественников, и, во-вторых, они начинали строить город с нуля. Поэтому так часто в американских городах встречается сеточная разметка кварталов, отсюда измерение расстояний блоками. Ну и, конечно же, слово «пригород» понимается по-разному, по обе стороны Атлантического океана. Парижские пригороды не сравнить с ровными рядами одинаковых двухэтажных домов и лужаек на Лонг-Айленде. Но при всем этом Америка не чище и не безопаснее Европы. Тут уже дело в людской психологии. Интересно было бы отметить сходства, особенно те, которые начали проявляться за последние 15-20 лет, а именно заселение традиционно неблагополучных районов. Молодые нью-йоркцы постепенно переезжают в Бруклин и даже Гарлем, районы, в которых их родители даже не могли представить цивилизованную по их меркам жизнь. Также в Париже модными стали районы Оберкампф и Сталинград, откуда китайских и арабских иммигрантов вытесняют шумные кафе и продвинутая молодежь. Поэтому, я думаю, ни Парижу, ни Нью-Йорку не нужен новый барон Осман. Естественное движение людских масс само все проложит.
О современности современных городов размышляла американская корреспондентка в Париже Эммелайн Кардозо.
Мне кажется, что проблема современности в городе это настолько интересно, что я не очень себе представляю, кто знает ответы на самые болезненные вопросы этого осовременивания. Можно ли сносить старый квартал и строить вместо него нечто более удобное и вот более красивое с чьей-то точки зрения или более уродливое с другой точки зрения? Где граница между сохранением музейного экспоната в городском масштабе и тем, что в нем должны жить и работать люди? Последний пример, который как-то вот тоже у всех на слуху, это, судя по всему, проигранная битва за спасение исторического облика, исторического вида Санкт-Петербурга, потому что, несмотря на все громкие протесты, несмотря на все оптимистические заявления и интервью в прессе, тем не менее, кажется, жирная точка в вопросе «Охта-центр» поставлена. Высшая судебная инстанция России, а именно Верховный суд, постановил, что проект будет осуществлен. То есть то, против чего выступала и ЮНЕСКО, и Всемирный фонд защиты памятников в Нью-Йорке, которые подчеркивали, что линия горизонта в Петербурге не может быть изуродована. Тем не менее, это все случится, состоится, будет застроено, будет изменено. Например, мне кажется, что это чудовищно. Но я прекрасно понимаю, что город не может быть просто законсервированным запасником. Город не может быть застывшей выставкой прежних архитектурных достижений, иначе это не город. Больше всего поражает в некоторых городах Запада, которые я не хочу называть просто потому, что вполне возможно мое ощущение индивидуально и субъективно, это то, что несмотря на обилие красот, в этих местах город продолжает жить. Там ходит транспорт, там живут люди, они ходят в магазины, они ходят на работу, они ходят в современные кинотеатры. И каким-то образом вокруг ты видишь то, от чего перехватывает дыхание. Как это сделать, я не знаю. Как это можно было сделать, я себе не представляю. Но раз такие примеры в мире есть, значит, город должен развиваться. Вот как он будет развиваться, куда, кто за это должен отвечать, я не представляю себе. Это очень больной вопрос. И что Охта-центр, что вот эта высотка Монблан, 74 метра, которая, судя по всему, тоже возникнет в Санкт-Петербурге. Что это, изуродование города или естественное развитие в 21 веке, я, например, понять не могу.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
И снова вернемся к нашей заглавной теме – кончине Александра Солженицына. Писатель о писателе. Слово Петру Вайлю.
Мне всегда казалось, что Солженицын – герой ненаписанного романа, который мог бы создать писатель масштаба Достоевского, ну или там Томаса Манна. Мог же Томас Манн написать большой роман о композиторе, доктор Фаустус. Вот был бы роман о писателе. Ведь в жизни Солженицына бешеное переплетение страстей, перепад масштабов. С одной стороны, человек почти физически ворочает громадами. Читаешь его лучшие книжки вроде «Ракового корпуса» или того же «Архипелага» и видишь, как глыбы переваливаются. А с другой стороны, удивительная мелочность. Описать бы в таком романе, как он, уже живя в Москве, переодевался в зэковскую одежду, чтобы сфотографироваться. Или подлинная драма писателя. Не завершить труд, который сам же объявил трудом своей жизни. Не довести «Красное колесо» и эпопею революции до самой Октябрьской революции. Если бы такой роман появился, быть может, мы бы оказались способны понять Солженицына, одну из самых непонятных и самых интересных фигур современности. Ему многое оказалось не впадым, воспользовавшись его словцом. Запад, например, западная жизнь и цивилизация, оставшаяся не только чуждой, но и непонятной, и непонятой. Вот Солженицын обличает Запад своей гарвардской речи. Неинтересно, повторяя все стереотипы о бездуховности. Вопрос, зачем нужно такое избыточное многообразие материальной культуры, не имеет ответа, потому что не имеет права на существование. Сила культуры вообще в многообразии. Зачем нам 41 симфония Моцарта, когда может целую жизнь наслаждаться любой из них, отвергнув остальные как излишество? Все это могло бы войти в роман, может, еще напишут. Но Солженицын сам писатель, и это в нем главное. Он хорошо пишет. Ярко, напористо, убедительно, даже когда не прав. И говорит так же. Вот Сокуров снял фильм о Солженицыне, где они прогуливаются по лесочку в Подмосковье. Солженицын рассказывает ему про свою жизнь в Америке. Вы знаете, там ведь птицы не поют, певчих птиц нет. Я прожил в Нью-Йорке 17 лет и знаю, как там просыпаются оглушенные птичьими руадами. А он-то жил в Вермонте, в самом лесу. Трудно же подозревать его во вранье. Он действительно, значит, не слышал пения птиц, потому что решил для себя, не должны в Америке петь птицы. Не хотел слышать то, что решил не слышать. Это писательский, а не исследовательский отбор. Или прошлогодняя публикация «Размышления о февральской революции». Солженицын написал эту статью в начале 80-х, а издали гигантскими тиражами прошлой весной. Солженицын так страстно описывает февральско-мартовский хаос, и ясно, что его пафос пропитан горечью его настоящего, начала 80-х, мол, не удержали, не спасли, и вот не только Россия погибла, а гибнет весь мир. Ведь то было время, когда Солженицын утверждал, что Третья мировая война не только идет, но уже и проиграна Западом. А ведь через 2 года всего пришел Горбачев, а через 8 лет рухнул незыблемый монолит. Кто это мог предвидеть? На все лады там Солженицын повторяет несомненный тезис о разрыве между властью и обществом как причине революции. А разрыв почему? Не отвечает. Вернее, пробрасывает нечто из каких-то деревенских стариков. Народ Бога забыл. Так народ же не Милюковы с Керенскими. Ответа нет, потому что это не история, а литература. А словесность не ответы дает, а вопросы ставит. Но то, как ставят вопросы, определяет общественное сознание. Чем лучше литература, тем крепче. Статья Солженицына написана очень хорошо, местами блестяще. «Февраль» ярче всех подан Солженицыным. Это поняли те, кто велел напечатать его теперь. Они вычленили тезис о том, что власть обязана быть сильной, что она может не быть нравственной, гуманной, даже умной, а только решительной и сильной. Но Солженицын слишком хороший писатель, чтобы свести его к одному знаменателю. Говоря о власти, разорванной с обществом, игнорирующей общество, подчинившей себе общество, он пишет, что у такой власти возникает, цитирую, «противодар притягивать к себе ничтожество и держаться за них». И вот тут Солженицын, писавший статью четверть века назад, оказался истинным прорицателем.
Со словом о Солженицыне у нашего микрофона был Петр Вайль.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь ваша персональная рубрика. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вы сегодня принесли в студию.
Ну, подробно, но только в определенных рамках, потому что все-таки музыку лучше слушать, чем о ней рассказывать. Сегодня мы слушаем запись, которую сделал Андреа Бартолуччи, итальянский джазовый флейтист и композитор. Сделал ее в Санкт-Петербурге с петербургскими музыкантами. Андреа Бартолуччи родился в Италии в 1955 году. Он получил образование классического музыканта. Чуть позже он уже пришел к джазу, к джаз-року, ко всему тому, что, в общем, ему не преподавали. Он сотрудничал с такими выдающимися итальянскими джазменами, как Энрико Рава, Паоло Фрезе, Джан Луиджи Тровези и другими, после чего уехал в Штаты, где продолжал учиться джазу и продолжал практиковаться в джазовой музыке. Так получилось, что в 1998 году он попал в Россию и был совершенно поражен, увидев, какое в то время, особенно в Санкт-Петербурге, было изобилие джазовых музыкантов, джазовых коллективов, сколь интенсивна была джазовая жизнь в России. Начиная с 2004 года, чуть ли не большую часть своего времени Бартолуччи проводит в Петербурге. Его тут же прозвали русским итальянцем, и он выступает на петербургских фестивалях с петербургскими музыкантами и коллективами. Выступал он и в Москве на джазовом фестивале «Джаз в саду Эрмитаж» и в зале имени Чайковского с патриархами, ну, патриархами в кавычках, тем не менее, с мэтрами московского джаза. За эти годы он переиграл практически со всеми известными и выдающимися российскими джазовыми музыкантами, но вот эта пластинка, которая была выпущена совсем недавно московской фирмой Никитина Рекордс, и которая называется «Flirty Gertie», это первая его пластинка, вышедшая на территории России. Напоминаю, что Андреа Бартолуччи, альтфлейта, помогают Андрей Кондаков на фортепиано, Владимир Чиницын на басу и Андрей Иванов на ударных. Напоминаю, диск «Flirty Gertie» итальянского джазового флейтиста и композитора, русского итальянца, как его называют, Андреа Бартолуччи. Thank you.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Мы будем рады вашим откликам и предложениям. Наш адрес свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бубчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».